Я оскалился, продемонстрировав зубы и, отвернувшись от молчащих зрителей, подошел к стрелку, вырвал из его тела еще кусок и демонстративно сожрал. Больше терпеть не мог. Организм настойчиво требовал пищи для восстановления. Яд продолжал расползаться по телу, и без большого количества еды я бы быстро отправился за своими врагами в места счастливой охоты. Впрочем, это было вполне в рамках этикета оборотней. Убитого на поединке можно было и съесть. А можно и не есть. Это как пожелает победитель. Каннибализмом это назвать трудно. Не человек все-таки. В отличие от фильмов, тело после смерти не превращалось и оставалось в том состоянии, в каком было до гибели. Я сидел, закрыв глаза посередине комнаты по-турецки, как сидят оборотни в состоянии транса, затопленные полной пустотой. Это было первое, чему меня стал учить старик. Проще говоря, это было самовнушение. Таким образом, даже нормальный человек может сильно повысить физические и психические возможности тела. Чтобы что-то себе внушить, совсем не нужно принимать труднейшие позы. И не надо годами глядеть на собственный пупок. Достаточно однажды понять, как это делается, и затем выполнять. Обычное самовнушение служит для успокоения психики. Если честно, не особо я и нуждался в нем, но отрицательные эмоции необходимо сбросить. Оборотни замечательно чувствуют такие вещи, и при их стайном поведении начинают нервничать. Так что надо. Они сами выбрали, жить им или умереть, когда сделали то, что они сделали. Волчица, вмешавшаяся в поединок, была женой стрелка. И поведение ее было, если и неправильным, то вполне объяснимым. Одна проблема. Победитель поединка получал право на имущество побежденного. А кроме разного добра, нуждающегося в сортировке и проверке на полезность и ценность, дома дерева, который мне совершенно не был нужен, я получил в придачу еще 3 волчат. Мальчиков 11 и 9 лет. И девочку 7. Я уже достаточно знал законы, по которым живут оборотни, чтобы понимать, что дети не станут ночью резать мне глотку, признают своим отцом и будут слушаться, хотя их уважение еще надо заслужить. Но что мне делать с ними дальше, я не представлял совершенно. Срок ученичества еще не прошел, и что взбредет старику в голову в дальнейшем, я не знал. Во всяком случае, он теперь точно не успокоится, пока остальные волчьи рощи не объедет. Таскать за собой детей – еще та морока. Бросить никак нельзя. Попытаться всучить кому-нибудь – дикое нарушение традиций. Короче, надо посоветоваться хотя бы с койот. Хотя это дело второстепенное. Чем хороши традиции оборотней, так это тем, что там уже все предусмотрено. Сейчас меня не особо волновали убитые оборотни и их дети. Это прошло, и это не цепляет. Упражнения я проделал на чистом автомате, по вбитой в меня стариком привычке. Гораздо интереснее, кем я стал. С этим необходимо что-то сделать. Съев кусок стрелка, я получил гораздо больше, чем мог сказать словами. Желудок еще толком не переварил мясо, а на уровне подсознания, в котором я пытался сейчас разобраться, я уже знал 1000 подробностей о структуре и внутреннем состоянии оборотня-волка. Причинах непроизвольных реакций, вызванных работой различных органов и химических соединений. Я теперь знал, как изменять свое тело намного лучше, чем давали все лекции, книги и даже практические занятия. До меня дошло, что до сих пор я просто имитировал внешний вид, на более низком уровне оставаясь человеком. Вовсе не надо было в дальнейшем напрягаться, чтобы точно соответствовать задуманному. Теперь вполне достаточно было отдать себе мысленную команду, и организм сделает все сам. Отныне я мог стать абсолютно идентичной копией кого угодно, включая паука с его способностями. Надо только попробовать его на вкус, и никакая проверка бы подмены не выявила. Вот памяти это не давало. Но, похоже, в дальнейшем для познания вовсе не было необходимости жрать противника целиком. Вполне хватило бы небольшого куска или даже просто крови. Это нуждалось в экспериментальной проверке, и пока непонятно было, стоит ли об этом вообще кому-то говорить. Интересно, Как отреагирует старик, если его попросить поделиться частью тела? Это здорово било по мозгам, потому что, с одной стороны, это был путь к очень большим перспективам. Достаточно сожрать кого-нибудь, и можно было сесть на его место. Без памяти покойника сложно, но имея собственную абсолютную и время понаблюдать за поведением жертвы, можно стать кем угодно. А перевертыш мог жить, если не вечно, то очень долго, меняя личность. С другой стороны, меня совершенно не тянуло жить чужой жизнью, даже если это жизнь миллионера. Я уже не человек, но психология и воспитание пока что человеческие. И этот вариант на крайний случай, когда терять нечего. Вообще, сама необходимость жрать человека, или даже оборотня, изрядно напрягала. Это даже не отвратительно, а что-то сильно извращенное. За такое на костер вполне нормально. И сам бы еще вчера проголосовал «за», если бы каннибал попался на дороге. Так что стоит все-таки провести проверку на размер необходимого куска и на кровь. А кстати, это ведь элементарно можно узнать на очередном спарринге. Только не на волке. Хватит и одного стрелка. Точная копия мне не нужна, а общие принципы уже известны. В комнату вошла и села напротив невысокая симпатичная девушка. Хотя какая она девушка? Тут может находиться только волчица. И то непонятно. Как мимо старика прошла? Никакой опасности не чувствовалось. Живозапах давал ощущение любопытства и надежды. А еще изрядно несло чувством превосходства и неопределенным ощущением вроде запаха озона. Я уже знал, что чем сильнее этот запах, тем сильнее паук. Собственно, каждый второй оборотень что-то мог. Недаром среди своих в драке подобные вещи категорически запрещались. Но обычно запах озона появлялся, только если способности серьезные. Я выбросил девушку из головы и, вернувшись в состояние пустоты, попытался просканировать окрестности, как учил старик. На этот раз все было гораздо легче. То ли новые возможности помогли, то ли реакция на стресс дала возможность прорыва. Я впервые почувствовал дерево-дом полностью, уходящие на глубину 200 метров могучие корни. Более мелкие ответвления, расползавшиеся на десятки метров в стороны. Его удовольствие от получения изрядной порции питания. Прямо сейчас один из охраны старика справлял нужду в специально отведенном месте, делясь с деревом. Умом я всегда знал, что это непростое дерево. Над ним изрядно поработали еще много столетий назад, приспосабливая под нужды жильцов и вмешиваясь в зародыш еще на ранней стадии. Но только теперь понял, что это не просто симбиоз двух видов, один из которых предоставляет возможность жить, а другой обеспечивает дополнительные условия для питания и выживания. Личинки, освещающие дом ночью и питающиеся насекомыми, птица вроде дятла, питающаяся вредителями, постоянная подкормка и уход за деревом со стороны оборотней. Мозга у него не было, но какая-то странная личность была. При желании, что случалось не особенно часто, оно могло даже пойти на контакт с жильцами и потребовать обеспечить ему соответствующие условия. Добавить удобрений, ловить вредителей, портящих кору или корни, или еще какие нужды. Оно вообще любило, когда жильцы гладили поверхность, говорили ласковые слова в его адрес. Каким образом оно все это воспринимало, не очень понимали даже оборотни. Первые саженцы достались им от трех странных экспериментаторов, живших еще до войны. В свою очередь, жильцы могли попросить об улучшении планировки комнат и прочих вещах. Дерево-дом проводило в каждую комнату воду, поднятую с изрядной глубины, выращивало ниши для вещей и шкафчики с кроватями без проблем. Просьбу следовало сопроводить соответствующим ритуалом, потому что дерево-дом реагировало только на просьбы постоянных жильцов. А еще оно общалось с другими сородичами и могло по собственной инициативе предупредить о серьезных проблемах вроде пожара или чужака. Кстати, огонь оно, что вполне естественно для дерева, не любило, и разжигать его даже для приготовления пищи можно было только снаружи, в специально приспособленном месте. Впрочем, внутри дома дерева при закрытом входе постоянно сохранялась температура 18 градусов, и холодно не было даже зимой. Я почувствовал, как дом обратил на меня ответное внимание. Это было, как будто тебя внимательно обнюхивает домашний пес. Страшно спокойный и флегматичный, но неожиданно заинтересовавшийся. Удивительно, но дерево тоже имело свою собственную силу, и я ее видел в виде зеленого прозрачного человека. Тот несколько раз обошел меня вокруг, иногда прикасаясь, причем рука была теплой, как будто это не дух, а материальный человек. Как при общении с домовым, я четко понял, что дух доволен осмотром. Темный стрелок вызывал у него полное равнодушие, а вот новый хозяин чем-то заинтересовал. Потом он требовательно протянул руку и застыл. Я, не думая, достал нож и резко полоснул по собственной руке. Я знал, это правильно. Из широкого пореза закапала кровь, и я перевернул ладонь вниз, так что капли упали на ладонь духа и, пролетев сквозь нее, на пол комнаты. Они мгновенно всосались, не оставляя ни малейшего следа, а зеленый человек шагнул к стене и, прислонившись к ней, растворился в дереве. Теперь договор между новым жильцом и деревом был заключен. Достаточно мысленно позвать, и оно откликнется. Тут меня неожиданно выбило из транса, и я зашипел от боли. Слишком сильно порезал руку. В пустоте боли практически нет. Тут же начал залечивать рану и моментально вспомнил про свою непонятную гостью. Она сидела все с тем же невозмутимым видом. Но я почувствовал ее растерянность. И что было очень странно, уверенность в правильности ее желания. И я, не двигаясь, уставился на нее. Какое-то время мы играли «Кто кого переглядит». Потом девушка скользнула ко мне и потерла щекой о мою щеку. И наклонилась, так что ее шея оказалась подставленной для удара или укуса. «Нифига себе!» – мысленно изумился я. Это был стандартный ритуал для оборотней. Добровольное признание себя младше. В каком-то смысле оборотни неосознанно, а позднее вполне сознательно, копировали поведение животных. С самого детства стайные хищники, вроде собак и волков, выясняют, кто сильнее. Только животные, в отличие от людей, редко доводят до физических стычек. Одно серьезное ранение в драке, и ты уже не охотник. Мало того, можешь просто помереть от голода, потому что не способен догнать добычу. Ни одно животное не станет кидаться в атаку сразу. Для начала принимаются угрожающие позы. Когда распушается шерсть, поднимается голова, каждый старается продемонстрировать, что он выше и сильнее. Если не помогает, показывают зубы, когти, смотрят в глаза противнику выкоченными глазами, как бы оценивая расстояние для решающего прыжка или удара. И, конечно, рычат, шипят, ревут, воют. Угрожающее животное само боится обострения ситуации, но прекратить стычку не может. Это значит признать себя побежденным и сдаться. Наконец, кто-то не выдерживает первым. И тогда побежденному следует принять позу подчинения и покорности. В ней все противоположно агрессии. Размеры свои нужно уменьшить. Сжаться, упасть на колени, на брюхо или на спину, голову опустить, когти и зубы спрятать, в глаза не смотреть, вместо устрашающих звуков издавать писк, визг, причитание и поставить победителю самые уязвимые места для удара. При виде позы подчинения победитель постепенно успокаивается и может заменить действительное избиение ритуальным. Потрепать за волосы, похлопать лапой, толкнуть, ущипнуть, обгадить. Оборотни не животные и сохраняют разум даже в боевой трансформации, но во многом они сродни психологически. Драки происходят намного чаще, но механизм признания подчинения тот же самый. С раннего детства они выясняют между собой, кто более сильный, умный, агрессивный. А сочетания этих свойств могут быть самыми разными. Но сила очень важна, потому что последний выход для некоторых – требовать суда чести, где все решается не умом, а зубами и когтями. Все это приводит к устойчивым отношениям, где каждый знает свое конкретное место в иерархии подчинения. Самый сильный доминант – подавляет других, стоящие ниже него находят более слабых, и так до самого низа. Это жестокая, но очень эффективная организация, в которой каждый знает свое место, Каждый подчиняет и подчиняется. В конечном счете, она позволяет избегать постоянных конфликтов, борьбы всех со всеми за первенство, а зачастую служит основой для совместных действий. На самом деле то, что хорошо для животных, не всегда проходит у оборотней. Можно быть более слабым, но быть специалистом в необходимых для племени ремеслах. Или, не достигая уровня, когда можно претендовать на звание паука, уметь очень многое, недоступное просто сильному и агрессивному. Связи в племени намного сложнее и включают в себя и родственные, и имущественные возможности, что нередко очень осложняет ситуацию. Да и мотивы их поведения намного сложнее, чем у животных. Но очень многие ритуальные позы, вроде демонстрации подчинения, они используют сознательно. А то, что сделала эта незнакомка, вообще выходило за все рамки поведения. Я не был членом племени, и вряд ли меня можно было вообще признать волком. Если бы я потребовал признать свое доминантное положение при других, был бы в своем праве. Но она пришла сама, и она была по уровню не ниже паука. Я протянул руку и погладил девушку по голове. Это было еще одно из общих для всех ритуальных действий. Таким образом, старший принимает свое положение и обещает защиту младшему. Сексуального здесь не было ничего. Оборотни, как и животные, любили прикасаться друг к другу. И разные толчки, поглаживания – все это входило в нормальное поведение. В принципе, если бы я укусил ее в подставленную шею, даже до крови, это означало бы то же самое, но ставило бы ее на более низкую ступень в иерархии. Она отодвинулась, присела на пятки и, смахнув темную челку с лица, сказала: «Я черепаха, бегущая по предгорью. Волчица. Младший паук рощи в звании мастера». «А-а-а», — сообразил я. «Это ты большой специалист по переговорам с анхами, которые торгуются от лица племени?» Черепаха отрицательно помотала головой. «Нет, мне никто никогда не поручал такого. Народ сам по себе. Анхи сами по себе. Мы очень редко идем с ними на контакт и практически не торгуем. Вот воюем довольно часто». Она широко улыбнулась. «Просто я любопытная и...» Она помолчала и посмотрела мне в глаза. «Не думаю, что жизнь должна стоять на месте. Традиция, превратившаяся в закон, вредна. Остановившееся развитие вредно вдвойне. Как минимум, надо знать не только наши равнины, ну и что лежит за их границами, и кто там живет. Их сильные и слабые стороны, их возможности нам угрожать». Я всем видом постарался выразить недоумение. Черепаха, явно тщательно подбирая слова, продолжила: «Военный вождь всегда самый сильный и лучший боец, но правят на равнинах пауки. Они живут долго, иногда очень долго. С возрастом они набирают все больше силы и опыта. Без их слова и указаний мало что делается. Но чем больше возраст паука, тем больше он застывает в своем развитии. Они не ищут новых путей и решений. Старая жизнь и без того хороша. Им невыгодно пускать наверх более молодых и делиться властью. Много лет пройдет, и надо очень постараться, прислуживая старичкам, чтобы чего-то достичь. А пока ты изображаешь покорность, маска постепенно прирастает, и когда приходит твое время, ты уже думаешь, как они. Уж больше 100 лет состав совета не менялся, и многие закостенели в той форме и с теми предпочтениями, что были столетия назад. Я мастер, но мне никогда не стать главой рощи. Даже если старший умрет, его место займет следующий по возрасту в племени, а я так и останусь младшей».
«Ну а я тут при чем?»
«Ты? Тот, которого не может быть. Не один из народа, но можешь стать своим в любом племени. Ты пришел издалека и видишь происходящее по-другому. Ты победил на суде темного стрелка и можешь стать пауком. Слабым, но пауком. Не знаю, сможешь ли ты достичь когда-нибудь уровня мастера, но общаться с домом напрямую способны немногие. За тобой стоит старик, но он скоро умрет». «Да», — кивнула черепаха, видя мое удивление, — «это все знают. Как только это произойдет, за тебя возьмутся всерьез. Ты еще плохо знаешь народ и пауков. Смерть иногда не самая страшная».
«И какой вывод?» Пока еще есть время, ты должен собрать вокруг себя преданных, создать свой клан, тогда ты сможешь говорить со всеми на равных».
«Ну да», — скептически пробурчал я.
«Буду ходить и призывать встать под мое начало, чтобы ломать весь порядок. Тогда уж точно появятся желающие поубивать и меня, и придурков, согласных идти за мной».
Она торжествующе улыбнулась.
«Если идти на прямой конфликт, да. Как раз этого надо постараться избежать. На равнинах много таких, как я, недовольных. И есть много таких, которые происходят из слабого рода и никогда не смогут продвинуться далеко. Многие пауки будут только довольны, избавившись от неудобных для них. Тебе все равно, то есть какого племени происходит. Они придут, если увидят, что ты их примешь, и дашь защиту». Я долго молчал. И, наконец, встал, потянувшись, так что связки заныли. Давно научился сидеть в этой неудобной позе, но по-прежнему мечтал о нормальном табурете. Черепаха настороженно следила за ним.
«Ты ведь хорошо знаешь койот?» – спросил я.
«Конечно. Мы говорили с ней об этом. После смерти старика у нее тоже будут большие проблемы. И если ты согласишься, когда кончится твой срок ученичества, она признает тебя доминантом».
«Признает или будет, сидя у меня за спиной, дергать за веревочки?»
«А-а-а», – растерянно сказала черепаха и несколько секунд что-то обдумывала. «Этот образ я не поняла, но по смыслу догадалась». «Ну да», – подумал я. «Откуда ей знать? Здесь кукольного театра образцового с гастролями не было». «Будешь слабым – подомнет. Она паук и не из слабых».
«И ты тоже?»
Черепаха посмотрела мне в глаза. «И я тоже. В этом нет позора. Большинство военных вождей спрашивают мнение и слушаются своих пауков». Я пристально смотрел на нее, пока черепаха не отвела взгляд.
«Ладно», — сказал я, помолчав. «По закону дети темного стрелка будут моими. А я ни к какому виду не отношусь и ни в каком племени не состою. Я сам по себе. Нельзя так. Они везде чужими и лишними будут. Хочется мне или не хочется, а клан нужен. Только это мой клан будет, без славных предков. Я сам себе предок. И кого я принимать буду, а кого нет, это будет только мое дело. А советы я всегда выслушаю, но решать буду сам. И власти паука надо мной не будет. Ты меня хорошо поняла?»
«Да», — опустив голову и показывая покорность, сказала черепаха.
«Можешь идти и подумай хорошо, нужно это тебе или нет». Девушка гибко поднялась и, продемонстрировав подчинение младшего старшему поклоном, направилась к двери.
«Да», — сказал я ей уже в спину. «Койот позови, только чтобы старик не слышал». Она кивнула.
«Да, вожак, как скажешь». И, широко улыбнувшись, добавила.
«От меня избавиться тебе все равно не удастся».